Давайте помолимся. Наш любящий Небесный Отец, мы вновь приближаемся к Твоему престолу, удивительному престолу. Мы приходим смело к престолу благодати, благодаря заслугам Иисуса. Мы знаем, что Ты слышишь нашу молитву, потому что заслуги Иисуса Христа очищают нашу молитву и делают ее приемлемой для Тебя. И сейчас мы просим, Отче, о Твоем присутствии. Мы просим, чтобы через Духа Святого, через служение ангелов, Ты открыл наши умы, чтобы мы могли понять два завета. Мы благодарны за то, что Ты слышишь нашу молитву, и мы просим во имя Иисуса. Аминь. Библия описывает два основных закона. И когда мы начинаем изучать эту тему, давайте мы обратим внимание, что же это за два главных закона. Первый закон — это нравственный закон, который отличает добро от зла. Давайте откроем Библии на книге «Бытие», 2 глава, и прочитаем с 15 по 17 стихи. Здесь мы находим нравственную заповедь Божью. Здесь говорится: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Итак, есть дерево познания добра и зла. «Не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Как мы уже изучали ранее, в этой одной заповеди содержатся все принципы 10 заповедей. Я не буду повторять это, потому что мы это уже прошли, но в этой одной заповеди включены все 10. Это Божий нравственный закон. Есть от дерева познания добра и зла — это зло, а не есть — это добро. То есть, другими словами, Бог заложил основные правила, что является добром и что является злом, и Он ожидал послушания от Адама и Евы. По сути, Он говорил следующее: «Если вы не послушаете Мою заповедь, это будет грех». А возмездие за грех — смерть, или грех платит смертью, иначе еще можно сказать. То есть нравственный Божий закон существовал до грехопадения Адама и Евы. И цель нравственного закона была различать добро от зла, грех от праведности. Конечно, мы знаем, что Адам и Ева согрешили. И когда они согрешили, Бог установил еще один закон, он известен как церемониальный закон или закон жертвоприношений и ритуалов. Церемониальный закон появился после грехопадения, он не был частью Божьего первоначального плана. Нравственный закон был частью первоначального плана, а церемониальный закон появился из-за греха. Давайте прочитаем из книги «Бытие», 3 глава, стих 21. Мы тоже раньше уже читали его. Здесь нам сказано, что когда Адам и Ева согрешил, то в тот день, когда они согрешили, была принесена жертва. Мы читаем: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Каким образом срамота наготы была покрыта их? С помощью этих кожаных одежд. И что нужно для того, чтобы получить кожу животного? Необходимо убить животное. Поэтому в самом начале истории человечества Бог показал, что Он покроет срамоту наготы человеческой, его греховность, с помощью смерти Агнца. Обратите внимание, что закон церемониальный или закон жертвенный появился после грехопадения, а нравственный закон был до грехопадения. Ясно ли это из книги «Бытие»? То есть абсолютно ясно здесь. Нравственный закон до грехопадения, церемониальный закон после грехопадения появился и из-за грехопадения появился. В первых трех главах книги «Бытие» все это объясняется. Хорошо, а как насчет отрывка с 4 главы книги «Бытие» до 19 главы книги «Исход»? Насчет 10 заповедей имеется в виду, потому что в книге «Исход» 20 глава уже описаны 10 заповедей. Знали ли люди эти 10 заповедей до того, как они появились? Ну, позвольте вам привести пример из Библии того, что люди согрешали, и даже не люди, ангелы согрешали до того, как 10 заповедей появились на Синае. О Люцифере сказано, что он согрешил на небе. Также через одного человека грех вошел в мир, то есть через Адама. Каин согрешил или нет? Да. Бог сказал ему, что у него у дверей грех лежит. Допотопный мир грешил. Конечно же, Библия говорит, что все мысли и помышления были их зло во всякое время. Содом и Гоморра согрешили? Конечно же. Книга Бытие 13.13, а также 18.20. Здесь говорится о том, что они сильно грешили против Бога. А Амореи грешили до того, как закон был дан на Синае. Книга Бытие 14.15 сказано, «Мера беззакония Амореев еще не наполнилась». А Иосиф понимал, что прелюбодеяние – это грех. Книга Бытие 39 глава и стих 9. Иосиф говорит, «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» А Авраам понимал, что ложь – это грех. Конечно же, он дважды солгал, один раз в Египте, и еще второй раз также. Также суббота существовала до Синая, потому что в книге «Исход» 16 глава, до того, как были даны 10 заповедей, Бог давал манну, но в субботу не давал. То есть мы видим, что 10 заповедей были известны людям до событий исхода 20 главы. Грех есть нарушение закона. А церемониальный закон существовал от книги Бытие 4 глава до книги Исход 19 глава. Конечно же. Позвольте сказать, что в книге Бытие 4 глава есть история о Каине и Авеле. Они знали, как приносить жертвы. Давайте мы прочитаем четвертую главу книги «Бытие». Четвертая глава, первые 5 стихов. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Принес ли Авель жертву так, как Бог сказал? Да. То есть церемониальный закон существовал уже в это время. А Ной, когда вышел из ковчега, принес жертвы, они были благоприятны Богу или нет? Давайте прочитаем об этом в книге Бытие 8 и 9 глава. Не будем читать, но вы можете сами прочитать. Авраам также принес жертву, и он принес жертву сына своего, должен был принести, а она указывала на жертву Иисуса Христа. Также в книге Бытие говорится о том, что Исаак принес жертвы, и Иаков также принес жертвы. Поэтому церемониальная система жертвоприношений существовала, начиная с книги Бытие 4 глава до книги Исход 19 глава, до того, как были даны 10 заповедей на Синае. То есть и нравственный, и церемониальный закон существовали до Синая. Нравственный закон существовал еще до грехопадения, а церемониальный закон начал существовать после грехопадения. Давайте мы сравним эти два закона. Давайте прежде всего поговорим о 10 заповедях. 10 заповедей – это конституция Божьего правления. 10 заповедей являются выражением Божьего характера или отражением Божьего характера. Они показывают нам, какой Он. Поэтому невозможно изменять 10 заповедей. Нельзя их менять, потому что вы не можете изменить Божий характер. Цель 10 заповедей – отличать добро от зла, грех от праведности. И, конечно же, 10 заповедей открывают, какой характер у Бога. Давайте поговорим еще о 10 заповедях. В 5 главе Второзакония говорится о том, что Бог высказал 10 заповедей израильтянам. Бог произнес 10 заповедей напрямую израильтянам. Давайте мы прочитаем книгу Второзаконие 5:22. «Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака громогласного. И более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне». То есть, кому Бог высказал 10 заповедей? Всему собранию сказано на горе. Бог произнес эти 10 заповедей, обращаясь ко всему стану израильскому. Также 10 заповедей написаны перстом Божьим. Книга Исход, 31 глава и стих 18. Здесь говорится: «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, или свидетельства, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим, или пальцем Божьим». То есть все, что говорил пророк, он говорил это по вдохновению Божьему. Но 10 заповедей Бог написал собственным перстом и высказал их лично всему собранию израильтян. 10 заповедей были написаны на каменных скрижалях. Обратите внимание на эту деталь. Книга Второзаконие 4:13. Второзаконие 4:13. Здесь говорится: «И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях». Итак, где Бог написал своим перстом 10 заповедей, которые Он высказал израильтянам напрямую? На двух каменных скрижалях. Еще одна интересная деталь. Где 10 заповедей были помещены в святилище? Второзаконие, 10 глава, с 1 по 5 стихи объясняет, что эти скрижали лежали в ковчеге Завета. Давайте прочитаем Второзаконие, 10 глава, 1-5 стихов. «В то время сказал мне Господь», это Моисей говорит, «вытиши себе две скрижали каменные, подобные первым». Помните, что первое Моисей разбил. «И взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их куда? В ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим или акация, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он, то есть Бог, на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек нам Господь на горе». То есть Бог изрек Израилю на горе из среды огня в день собрания, «и отдал их Господь мне». И далее обратите внимание. «И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали куда? В ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь». Итак, Бог высказал эти заповеди напрямую народу. Он написал их своим перстом. Он написал их на каменных скрижалях. И куда Он поместил их? Внутрь ковчега. И пятая характеристика, 10 заповедей, не обременительны. Они не тяжелые. Они не являются бременем, рабским бременем, как многие христиане сегодня говорят. 1 Иоанна, 5 глава и стих 3. Здесь возлюбленный ученик Иоанн говорит: «Ибо сие есть любовь Божья, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». То есть они не являются тяжелым бременем. Кстати говоря, Давид любил Божий закон. Он не считал, что он является тяжелым бременем. Обратите внимание, 118-й Псалом, мы прочитаем стих 72-й и еще несколько стихов, я по очереди прочитаю их. «Закон уст твоих, — говорит Давид, — для меня лучше тысяч золота и серебра». «Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду». «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой — утешение мое». Можно ли сказать, что закон был бременем, тяжелым бременем для Давида? Нет, он говорит: «Я люблю закон». Как же христиане могут говорить, что закон — это тяжелое бремя, в то время как закон помогает отличить грех от праведности и добро от зла? Давайте теперь поговорим о церемониальном законе. Церемониальный закон был написан Моисеем. Он не был написан Богом. Обратите внимание, книга Второзаконие, 31 глава и стих 9. Здесь говорится: «И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых». Итак, кто написал церемониальный закон? Библия говорит, что Моисей написал этот закон. Но не только это. Моисей высказал этот закон духовным вождям и народу. Кто произнес 10 заповедей? Бог, написано, всему собранию израильскому. Обратите внимание, книга Левит, 1 глава, 1-2 стиха. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему», кому Бог обратился, когда давал 10 заповедей? «Ко всему собранию израильтян». А когда церемониальный закон он давал, он обратился к Моисею. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». И последующие несколько глав описывают различные жертвоприношения, которые происходили в святилище или в храме. Также обратите внимание на то, что церемониальный закон был записан в книгу. И она была положена возле ковчега завета, не внутри ковчега, а возле. Книга Второзакония, 31 глава, 24 по 26 стихи, здесь говорится: «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца...» Итак, он написал его куда? В книгу. Кто написал? Моисей. В книгу. Итак, когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную», то есть возле ковчега завета Господа Бога вашего, «и она там будет свидетельством против тебя». Итак, куда был помещен церемониальный закон? Возле ковчега. А 10 заповедей? В ковчег. Есть ли различие ясное различие между нравственным и церемониальным законами Божьими. Конечно же, очень ясное различие по Писанию. Давайте поговорим теперь о законе, грехе, смерти и заместительной жертве. Первое, что я хочу, чтобы вы отметили, это то, что цель закона указывать на грех. Римлянам 3:20 мы читаем. Римлянам 3:20. Итак, делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть, ибо законом познается грех. Откуда мы знаем, что произошел грех? Ну, потому что закон говорит об этом. Откуда мы знаем, например, что вам нельзя иметь отношения с женой вашего ближнего? Потому что заповеди говорят «не прелюбодействуй». Откуда вы знаете, что лгать неправильно? Потому что заповедь говорит «не произноси ложного свидетельства». То есть цель 10 заповедей – указывать на грех. А что такое грех? Библия дает определение греху. 1 Иоанна 3:4 говорится, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть что? Беззаконие. Или как сказано в версии короля Иакова, грех является нарушением закона. Итак, закон указывает на грех, а грех – это нарушение нравственного Божьего закона. Какие последствия греха, согласно Библии? Римлянам 6:23. В первой части этого стиха мы читаем, «Ибо возмездие за грех – смерть». Или слово «возмездие» можно перевести, как и на английском это переведено, «зарплата за грех». То есть, или «грех платит смертью». Итак, кто из вас согрешил? Все согрешили. Если бы вы сказали, что вы не согрешили, то вы бы уже согрешили, потому что это ложь. Послание к Римлянам, 3 глава 10 стих и 23 стих, говорит, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому нарушили ли мы все Божий закон? Конечно же. И поэтому мы все заслуживаем чего? Смерти. Вопрос тогда возникает. Тогда мы обречены на смерть все? Нет. Почему? Потому что требование закона исполнил Иисус. И наказание или возмездие, которое требует закон, Иисус получил. И поэтому я могу сегодня в покаянии и исповедании приходить к Нему, просить прощения, и тогда его смерть освобождает меня от наказания за грех. Вот мы видим лекарство для греха. Церемониальный закон представляет нам как раз это лекарство. 1 Коринфянам 5:21, вернее, 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, то есть Отец, сделал для нас грехом, жертвою за...» Здесь вставка от переводчика в русском переводе. «Сделал грехом или жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведностью Божьей пред Ним». Или «праведными перед Богом» в русском переводе, а первое прочтение было в английском. Итак, вот на это указывал церемониальный закон. Теперь нужно задать важный вопрос. Что спасает людей от смертного приговора? Жизнь Иисуса и Его смерть на кресте. Почему? Вот здесь очень важный вопрос. Каким образом ветхозаветние люди спасались до того, как Иисус пришел в наш мир? Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? Как люди, живущие до рождения Иисуса Христа, Он еще не пришел, Он еще не умер, каким образом они спасались? Давайте предположим вот такую гипотетическую ситуацию, что кто-нибудь в стане израильском решил украсть сандалии соседа. Это нарушение нравственного закона. Конечно же, нравственный закон говорит «не кради». А если крадешь, то возмездие за грех, за кражу или за нарушение нравственного закона – смерть. И поэтому, украв сандали соседа или ближнего своего, такой человек навлекал на себя смертный приговор. Но мог ли тот грешник избежать смертного приговора и все еще жить? Ответ, конечно же, да. Если мы читаем книгу Левит, первая глава, мы не будем открывать ее сейчас, но первые семь глав, по сути, описывают разные жертвоприношения. Там говорится о том, что грешник такой должен был взять агнца без пятна и порока, возложить свои руки на голову этого агнца, исповедовать свой грех над ним, этот грех кражи или воровства, сандалий. То есть, исповедуя свой грех над головой. Это очень важно. Где Иисус понес наши грехи? В своем сознании. Это связано с его мозгом, с его разумом. То есть, грех таким образом переносился от грешника на жертвенное животное. И после этого грешник сам должен был взять нож и заколоть или зарезать это животное. То есть, животное умирало вместо грешника. То есть, другими словами, это жертвенное животное было наказано, чтобы грешник избежал наказания. Интересно отметить, что этот ритуал юридически не решал проблему греха. Нравственный закон указывал на грех и на наказание его, а церемониальный закон давал лекарство от этой проблемы. Но юридически эта ветхозаветняя система не устраняла грех. Вы можете спросить, почему? Прочитаем послание к евреям, 10 глава и стих 4. Здесь апостол Павел однозначно говорит: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Итак, вот эти жертвы на самом деле юридически уничтожали грехи? Нет. Потому что грех невозможно уничтожить с помощью смерти животного. Сам Творец должен был прийти и дать свою жизнь за свое творение. Вы можете спросить, а какая же цель тогда всех этих жертвоприношений животных? Позвольте объяснить вам так. Вся ветхозаветная система, это была система, которую можно выразить «я должен тебе». Когда грешник приходил в святилище и исповедовал свои грехи над головой жертвенного животного и затем зарезал животное, Иисус говорил: «Этот грешник пришел ко мне с покаянием, я за него заплачу». То есть, другими словами, приговор откладывался, потому что Иисус обещал, что в будущем он придет, чтобы заплатить за его грех. То есть, другими словами, грешник во времена Ветхого Завета в жертве видел символ Христа и спасался также через жертву Христа будущую. Но юридически проблема греха не была решена до Голгофского креста. То есть, другими словами, приговор откладывался на основании обещания, которое дал Иисус, что Он придет и оплатит все вот эти долги. Ветхозаветная система, другими словами, была система долга или кредита. Это значит, что святилище было наполнено грехами, переполнено, потому что кровь тельцов и козлов не могла уничтожить грех. Давайте откроем послание Колоссянам, 2 глава, 13 и 14 стихи, где говорится об этом. Колоссянам 2 глава, 13 и 14 стихи. Здесь говорится так: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». То есть вот это рукописание было против нас. И Он взял его от среды. Что Он взял от среды? Рукописание. Он взял его от среды и пригвоздил к чему? Ко кресту. Что Он пригвоздил ко кресту? Библия говорит «рукописание». Это не самый лучший перевод. За последнее время были сделаны открытия, которые говорят о том, что греческое слово, которое здесь используется и переведенное как рукописание, относится к долговому обязательству. Один словарь дает вот такое определение. Хероглифон или рукописание являлось сертификатом, долговым сертификатом, которое подписывалось должником. Давайте еще несколько переводов Библии прочитаем. «Сертификат смерти», один перевод говорит. Другой перевод говорит о обвинениях против нас. Еще один перевод говорит «запись о наших долгах». Или еще один вариант, что «Он отменил наш долг». Еще один перевод говорит «сертификат долговой». Еще один перевод говорит «отменил рукописание против нас». И также «Он уничтожил записи против нас». Хорошо, так что же Иисус пригвоздил к Голгофскому кресту? Все вот эти долговые обязательства, которые были подписаны должниками, приносившими жертвы животных во времена Ветхого Завета. Всякий раз, когда грешник приносил жертву и в этой жертве видел символ Иисуса Христа, он взирал в будущее, он видел пришествие Мессии там, который сказал: «Я заплачу за все вот эти долги, за все грехи». Все неоплаченные счета я покрою. Когда Иисус пришел, то эти грехи уже накопились в огромном количестве, и юридически все эти грехи были неоплачены, потому что кровь тельцов и козлов не может это сделать. Между Синаем и Голгофой более миллиона жертв принеслись только, если считать утреннюю и вечернюю жертву. То есть Бог принимал веру тех людей, которые приносили животное, и они верили в то, что Иисус однажды оплатит эти грехи. И поэтому, когда Иисус пришел, Он пригвоздил эти записи о наших грехах ко кресту. Не 10 заповедей Он пригвоздил. Он пригвоздил все наши долговые обязательства или греховные обязательства, можно так сказать. Послание Колоссянам 2:15 говорит: «В результате того, что Иисус сделал на кресте, теперь Он мог похвастаться немного. И Он мог обличить сатану и его ангелов, падших, потому что сатана заявлял о том, что кровь тельцов и козлов не может очистить грешников. И теперь Иисус мог сказать кое-что этим начальствам и властям». Колоссянам 2:15. «Отняв» или «обезоружив» в английском, «силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Позвольте привести библейский пример, чтобы вы поняли, что это значит. В послании Иуды, 9 глава, записана история который говорит о смерти Моисея и также того, что произошло перед смертью. Есть несколько интересных фактов о его смерти. Библия говорит, что Бог его похоронил, во-первых. Единственный человек, которого Бог похоронил в Библии. И второе, никому не известно было, где его могила. И это необычно, потому что иудеи обычно хранили гробницы своих героев. И позже Моисей явился Иисусу на горе Преображения. Поэтому что должно было произойти после того, как он умер? Он должен был воскреснуть. Иуды, 9 глава, как раз мы читаем об этом. «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом чем?» Михаил спорил с дьяволом о Моисеевом теле. Вы думаете, что Бог борется за тело, мертвое тело? Нет, конечно же. Господь сойдет с неба, и при гласе архангела и трубе Божьей, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Поэтому здесь сказано, он не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Когда Иисус воскрес из мертвых, Он не сам воскрес, вы знаете? С Ним воскресли и другие. Почему они воскресли? Потому что Иисус оплатил все их долги. Матфея 27 глава, 50-51 стих. Здесь сказано, Иисус воскликнул громким голосом и предал Дух Свой. Или испустил Дух Свой. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Итак, многие тела усопших святых воскресли. Они не вышли сразу же, они вышли в день воскресения. И, выйдя из гробов, по воскресении Его, сказано, вошли во святой град и явились многим. Кстати говоря, праздник первых плодов, который указывал на воскресение Христа, он происходил как раз в тот день, когда Иисус воскрес, и затем Он вознесся к Отцу и спросил, «Приемлема ли моя жертва?» 40 дней спустя Он опять восходит на небо, а с Ним кто? Все, которые восстали из могил, свидетели Его воскресения. И теперь они идут на небо, и они являются первыми плодами великого урожая. Позвольте прочитать эту цитату из книги, из журнала «Знамение времени» за 22 апреля 1880 года. Некоторые люди считали, что в Ветхом Завете не было благодати, что люди спасались исполнением закона. Многие считали иудейский закон или иудейскую эру или Ветхий Завет как мрачное время. Но они не понимают о том, что израильтяне спасались через Иисуса Христа, как и современные грешники. Верой они видели Христа в этих образах и тенях, которые указывали на Его первое пришествие и смерть. Когда прообраз встретится с реальностью, они радовались пришествию Спасителя, которого они видели в жертвоприношениях, в то время как мы радуемся Спасителю, который уже пришел. То, что для них было событием будущего, является для нас, для современного Израиля, уже реальностью. Спаситель был вместе с ними в столпе облачном. Поэтому давайте не будем говорить, что у них не было Христа в ту эпоху, или в ту иудейскую, или в эру иудаизма. То есть, в то время, во время Ветхого Завета, люди спасались через Иисуса Христа. Жертвы животных не спасали их, но они лишь указывали на жертву Христа, которая говорила, что Христос придет и оплатит эту, и оплатит их долги. То есть, вот это все «я должен тебе» Иисус пригвоздил на кресте, или ко кресту. И все они, которые умерли в вере, получили юридическое спасение при смерти Иисуса Христа. Вся вот эта долговая система была оплачена Иисусом Христом. Евреям 7 глава 18 и 19 стихи. Здесь говорится: «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». То есть здесь говорится о системе жертвоприношений, служений священников земных. И далее сказано: «Ибо закон», и в контексте это церемониальный закон, «ибо закон ничего не довел до совершенства». То есть он не решил в конечном итоге проблему греха. «Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Что это за лучшая надежда? Это надежда, которую дал Иисус Христос. Обратите внимание, Евреям 8 глава, стих 13. Евреям 8, 13. «Говоря, Новый Завет показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Если прочитать в контексте, то здесь говорится о церемониальной системе, которая подошла к своему концу, когда Иисус умер на Голгофском кресте. Вот вся эта система жертвоприношений, омовений, служений земных священников, все это указывало на Иисуса. И все это теперь бесполезное было пригвождено ко кресту. Оно было уничтожено. Теперь мы готовы к тому, чтобы понять Колоссянам 2, 16 и 17. Этот стих очень неверно толкуют христиане, говоря о том, что мы можем есть и пить все, что угодно, что нам не нужно соблюдать теперь седьмой день субботу. Но давайте обратим внимание, о чем говорят эти стихи. Колоссянам 2 глава 16 стих. «Итак, так как Иисус все эти долги наши пригвоздил ко кресту», мы прочитали с вами уже в 15 стихе, «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело или сущность во Христе». То есть то тень, а это сущность. Хочу прочитать из книги «Патриархи и пророки», страница 365. Обратите внимание, что Эллен Уайт говорит об этой ветхозаветной системе. И о том, что многие христиане учат по этому поводу. Многие пытаются совместить эти две системы и с помощью текстов, относящихся к обрядовому закону, стараются доказать, что нравственный закон был упразднен. Но это не что иное, как извращение Писаний. Между этими двумя системами неоспоримое глубокое различие, и мы его уже отметили с вами. Обрядовый закон состоял из прообразов, указывавших на Христа, Его жертву и священство. Этот ритуальный закон с его жертвами и обрядами должен был исполняться евреями до тех пор, пока в смерти Христа, Агнца Божьего, берущего на себя грех мира, не встретится прообраз с реальностью. И тогда все жертвоприношения утрачивали смысл. Это тот закон, который Христос взял от среды и пригвоздил ко кресту. Хорошо, вопрос. А что же значит «никто да не осуждает вас за пищу или питье»? Некоторые говорят, что можно теперь есть все, что хочешь. На самом деле пища и питье никак не связано с тем, что мы едим. Жертвоприношение в Ветхом Завете — это и были вот эти пища и питье. Исход, 29 глава, с 39 по 41 стихи. Здесь говорится как раз о пище и питье, то есть здесь не говорится об обычной еде. Итак, вот что здесь говорится. 29 глава, 38 стих по 41 стих. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники. Двух агнцев однолетних, каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого приноси вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца». И затем 41 стих. «Другого агнца приноси вечером с мучным даром». Опять видите здесь продукты питания, подобным утреннему, и с таким же возлиянием принеси его благоухание, приятное в жертву Господу. Итак, что такое пища и питье? И там не говорится о том, можно ли есть свинину или креветки, или еще что-то. Абсолютно здесь не говорится о обычной еде. Здесь говорится о тех продуктах, которые приносились вместе с жертвой. Евреям, 9 глава, с 9 по 12 стихи. Здесь говорится о ветхозаветней системе. И сказано, что она есть образ настоящего времени, в которое приносящие дары и жертвы не могут сделать в совести совершенным приносящего. То есть те ветхозаветные жертвы не могли в совести совершенными сделать приносящего, потому что кровь тельцов и козлов не уничтожает грехи. Далее 10 стих. «И которые с яствами и питьями...» Видите, с чем? «С пищей и питьем», так? Или «яствами и питьями». То есть здесь не говорится о еде обычно, здесь говорится о церемониальной системе жертвоприношений, которая с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися по плоти или до плоти, установлены были только до времени исправления или времени реформации в английском. А что это за время исправления? Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Итак, что это за пища и питье? Это часть церемониального закона. Евреям 10 глава с 1 по 4 стихи дальше объясняется все здесь. «Закон, имея тень будущих благ», и в контексте это церемониальный закон, мы увидим это сейчас. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей». А что такое не тень, а самый образ или сама сущность? А сущность во Христе, или тело во Христе, мы читали только. «Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Здесь не говорится о нравственном совершенстве, здесь говорится о плате за грех. Второй стих. «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву были очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Понимаете ли, что это за пища и питье? Давайте теперь поговорим о праздниках, что никто да не осуждает вас насчет праздников. В книге, которая недавно была издана моим другом Воном Дюпреем, он провел интересное исследование этого слова «праздник» из Колоссянам 2:16. «Праздники». И он показал в своей книге, что слово, переведенное как «праздники», оно указывает не на все праздники иудейские, а на те праздники, в которые иудеям нужно было ходить в Иерусалим. Обязательно быть на эти праздники в Иерусалиме. Что это были за праздники? Пасха, Пятидесятница и Кущи. Все мужчины начиная с 12 лет, должны были ходить в Иерусалим на эти праздники. Слово «хаг», переведенное как «праздники», это ветхозаветнее слово, и эквивалент его на греческом языке, который употребляется здесь, ссылается как раз на вот эти праздники, когда совершали паломничество. Были еще другие праздники. Был юбилей, был субботний год, был праздник труб, судный день. Все эти праздники другие назывались субботами, церемониальными субботами. Некоторые говорят, никто да не судит вас за праздники или за субботу. То есть, другими словами, праздники это же то же самое, что и церемониальные субботы. Нет, не то же самое. Потому что это слово, переведенное как праздники, указывает только на те праздники, когда совершали паломничество. А то, что здесь названо субботой, это касалось всех остальных праздников. Праздник труб, и затем судный день, или день очищения святилища, и каждый 50-й год, юбилейный год, это называлось субботами. Поэтому апостол Павел говорит здесь, «Никто да не осуждает вас за пищу и питье», то есть это вместе с жертвоприношениями приносилось, «и никто да не осуждает вас за праздники», то есть за эти паломничества, и пусть никто не судит вас за новомесячие, дальше он говорит. Что такое новомесячие? В еврейском религиозном году было 7 месяцев религиозного года. Первый месяц был где-то на Пасху, где-то в марте-апреле. 7-й месяц это был сентябрь-октябрь. Новолуние указывало на начало нового месяца. У нас сегодня есть эти 7 месяцев, которые мы празднуем. Нет, мы не празднуем сегодня эти иудейские праздники, потому что они все указывали на кого? На Иисуса Христа. Поэтому нужно ли нам праздновать эти новомесячия, которые являлись или указывали на начало месяца? Книга Чисел, 28 глава, с 11 стиха мы читаем об этих новомесячьях. «И в новомесячье ваше приносите всесожжение Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и 7 однолетних агнцев без порока, и 0,3 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца, и 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанного с елеем, в приношение хлебное на овна, и по 0,1 вернее, части, ну и так далее здесь объясняется. Новомесячье, видите, здесь это слово употребляется. То есть новомесячья были связаны с религиозным годом. Все это исполнилось в Иисусе Христе, и нам не нужно соблюдать. А как насчет суббот, которые здесь упоминаются в послании к Колоссянам 2 глава? Значит ли это, что здесь говорится о субботе, обычном 7-м дне субботе? Нет. Там говорится, что это есть тень будущего. Суббота — это является тенью будущего? 7-й день суббота является тенью будущего? Нет, конечно же. Суббота была создана до грехопадения. То есть суббота не указывает наперед, она указывает назад. Это памятник творения. И поэтому эти субботы, которые здесь упоминаются, не могут быть субботой, 7-м днем. 7-й день суббота указывает на творение и не является тенью будущего. Ну и последнее, давайте мы отметим. В книге Левит, 23 глава, здесь ясно проводится различие между церемониальными субботами и обычными субботами. Левит 23:3. После 2 стиха, где Господь сказал «Вот праздники мои», то есть которые нужно праздновать, и Он упоминает их. И Он субботу здесь отделяет от этих праздников. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. И затем, после того, как он упоминает семь праздников в 23 главе здесь, Левит, в конце главы 37-38 стихи опять проводится различие между церемониальными субботами и субботой седьмым днем. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемое жертвы и возлияние, каждое в свой день. И далее обратите внимание на 38 стих. «Кроме суббот Господних», он говорит. То есть все эти дары, все эти жертвы, все это кроме суббот Господних и кроме даров ваших. То есть все эти праздники упоминаются в дополнение к субботе. И здесь написано «кроме суббот Господних», потому что суббота — это памятник творения. Поэтому Колоссянам 2:17 здесь говорится, все это было тенью будущего, а тело, или сущность, можно сказать, сущность во Христе. То есть вот такая здесь идея открывается. Иисус стоит здесь, и тень Его падает на ветхозаветний период. И когда люди смотрят на тень, то к чему эта тень их направляет? Они видят тень. Ага, что за тень? Ага, надо посмотреть, что же это за объект, от которого падает эта тень. То есть иудеи смотрели на эту тень, всю эту систему жертвоприношений и праздников, и она им указывала на реальность, на тело, то есть Иисуса Христа. От этого тела падает тень. То есть вся эта система концентрировалась на Иисусе Христе. Они не спасались законом, они спасались благодатью, как и мы сегодня.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.